Что за новая беда грозит им всем? Ибо робкие серые глаза Эсты и весь ее вид предвещали несчастьем. Развернув газету, которую она держала в руках, и с тревожной заботой глядя на мать, Эста указала на заметку. Миссис Гриффитс стала просматривать газетные строчки. Но что это? Убийца работницы предан суду. Обвинен в убийстве мисс Роберты Олден на озере Большой Выпи в Адирондакских горах 8 июля сего года. Обвиняемого в убийстве с заранее обдуманным намерением. Несмотря на почти неоспоримые улики, заявил, что он невиновен. Оставлен под стражей до суда, который назначен на 15 октября. Оглушил и затем утопил свою возлюбленную. Никто из родных не выступил в его защиту. Так ее глаза и мозг автоматически выхватывали важнейшие строки и снова так же быстро пробегали по ним. Клайд Гриффитс, племянник богатого фабриканта воротничков в Ликурге, штат Нью-Йорк. Клайд, ее сын. А только недавно, нет, уже больше месяца, они с Эйсой даже стали беспокоиться, что он не... 8 июля. А сегодня 11 августа. Значит, да. Но нет, это не ее сын. Невозможно. Клайд — убийца девушки, которая была его возлюбленной. Но он совсем не такой. Он писал ей, что делает успехи. Он заведующий большим отделением на фабрике. У него прекрасное будущее. Но ни слова ни о какой девушке. И вдруг... Да, но была же та девочка в Канзас-Сити. Боже милостивый! И Гриффитсы в Ликурге, брат ее мужа, они знают все и не написали. Конечно, им стыдно и противно. Или все равно. Хотя нет, ведь Сэмюэл пригласил двух адвокатов. Но какой ужас! Эйса, другие дети, что будет в газетах? Комиссия. Придется снова бросить все и уехать куда-нибудь в другой город. Однако виновен он или нет. Она должна это знать, прежде чем осудить его. В газете говорится, что он не признал себя виновным. Этот мерзкий, грешный, блестящий отель в Канзас-Сити. Эти испорченные юноши, друзья Клайда. Эти 2 года, когда он блуждал неизвестно где... Не писал родителям, жил под именем Гарри Теннета. Что он делал, чему учился? Она стояла неподвижно, преисполненная безмерного страдания и ужаса, от которых ее в эту минуту не могла защитить даже вера в откровение и утешение, в божественные истины и божественное милосердие и спасение. Вера, которую она всегда проповедовала. Ее мальчик, ее Клайд в тюрьме, обвиняемый в убийстве. Она должна телеграфировать, написать, может быть, поехать туда. Ну, как достать денег? И что делать там, когда она приедет? Где взять мужество и веру, чтобы все это вынести? И опять-таки ни Эйса, ни Фрэнк, ни Джулия не должны знать. Эйса с его воинствующей, все же как бы бессильной верой, с усталыми глазами и слабеющим телом. И почему Фрэнк и Джулия, едва вступающие в жизнь, должны нести на себе такое бремя, такое клеймо? Боже милостивый, неужели ее несчастье никогда не кончится? Она обернулась. Большие, огрубевшие от работы руки ее слегка дрожали. И в них дрожала газета. Эста стояла рядом. Она в последнее время особенно сочувствовала матери, понимая, как много тяжелого ей пришлось пережить. Мать порой казалась такой усталой, а теперь еще этот удар. Однако Эста знала, что мать сильнее всех в семье, такая крепкая, широкоплечья, смелая. Пусть на свой лад упрямая, негибкая, она все же настоящий кормчий душ. «Мама, я просто не могу поверить, что это Клайд», — только и сумела сказать Эста. «Это просто невозможно, правда?» Но миссис Гриффитс все смотрела на зловещий газетный заголовок, потом быстро обвела своими серо-голубыми глазами комнату. Широкое лицо ее побледнело, словно облагороженное безмерным напряжением и безмерным страданием. Ее грешный, заблудший и, конечно, несчастный сын так безумно мечтал выдвинуться, сделать карьеру, и вот ему грозит смерть, казнь на электрическом стуле за преступление, за убийство. Он убил кого-то, бедную работницу, говорится в газете. Прошептала она, многозначительно приложив палец к губам. «Он, — это значило Эйса, — пока не должен знать. Нужно прежде всего телеграфировать или написать. Пусть ответят на твой адрес, я дам тебе денег. Но теперь мне надо на минутку присесть. Ослабело немного. Я сяду здесь. Дай мне Библию». Миссис Гриффитс присела на край простой железной кровати, взяла со столика Библию и инстинктивно раскрыла ее на псалмах 3 и 4. «Господи, как умножились враги мои, когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей!» И затем про себя, внешне даже спокойно, она прочитала 6, 8, 10, 13, 23, 91 псалмы. А Эста стояла рядом в безмолвном и горестном удивлении. «О, мама, я просто не могу поверить. Это так ужасно!» Но миссис Гриффитс продолжала читать. Казалось, она наперекор всему сумела укрыться в каком-то тихом пристанище, где хотя бы в эти минуты ничто человеческое, злое и греховное не могло ее настигнуть. Наконец она совершенно спокойно закрыла книгу и поднялась. «Теперь мы должны подумать, что написать в телеграмме и кому ее послать. Я хочу сказать Клайду, конечно, в этот, как его, в Бриджбург», прибавила она, заглянув в газету, и тут же процитировала из Библии. «Страшный в правосудии, услышь нас, Боже!» Или, может быть, этим двум адвокатам? Тут есть их имена. «Брату Эйсы послать боюсь», — вдруг он ответит прямо Эйсе. «Ты оплот мой и сила моя, на тебя уповаю». Но я думаю, Клайду передадут телеграмму, если послать ее на имя судьи или этих адвокатов. Как по-твоему? Нет, пожалуй, пошлем лучше прямо Клайду. «Он водит меня к водам тихим». Нужно просто написать, что я прочла о нем в газете. Все же любовь моя с ним, и я верю в него. Но он должен сказать мне всю правду и написать, что мы должны делать. Если ему нужны деньги, надо будет подумать, как их достать. Он укрепляет душу мою. И тут, утратив кратковременное внешнее спокойствие, она вновь стала ломать свои большие огрубевшие руки. «Нет, не может быть! Боже мой! Нет, ведь он мой сын! Все мы любим его и верим в него! Мы должны сказать ему об этом! Бог освободит его! Бодрствуй и молись, не теряй веры! Под сенью крыл его обретешь покой душевный!» Она была вне себя и едва сознавала, что говорит. Эста, стоя рядом, повторяла. «Да, мама, да, конечно! Я напишу, телеграфирую. Конечно, ему передадут». Но в то же время она думала. «Господи, Господи, обвинен в убийстве. Что может быть хуже?» «Нет, конечно, это неправда. Этого не может быть. Что, если он узнает?» Она думала о муже. И это после истории с Расселом. И после неприятностей, которые были у Клайда в Канзас-Сити. «Бедная мама, у нее столько горя». Немного погодя, стараясь, чтобы их не заметил Эйса, помогавший прибирать в соседней комнате. Они спустились в зал миссии, где стояла тишина, и многочисленные надписи на стенах возвещали милосердие, мудрость и вечную справедливость Господа Бога. Глава 18. Телеграмма, составленная в вышеописанном духе, была немедленно отправлена на имя Белнапа и Джефсона. И они посоветовали Клайду сейчас же ответить, что у него все в порядке. Он имеет прекрасных защитников, не нуждается в денежной помощи, и пока его защитники не посоветуют, лучше никому из родных не приезжать сюда, поскольку все, что можно для него сделать, уже делается. В то же время они и сами написали миссис Гриффитс, заверяя ее в своем желании помочь Клайду и рекомендуя пока не вмешиваться в ход событий. Таким образом, опасность появления западных гриффитсов на Востоке была устранена. Однако Белнап и Джефсон отнюдь не возражали бы, чтобы кое-какие сведения о родителях Клайда, об их занятиях, местонахождении, верованиях и привязанности к сыну просочились в газеты, которые упорно подчеркивали, что близкие не проявляют к нему ни малейшего интереса. Поэтому для адвокатов вышло очень удачно, что телеграмма матери, полученная в Бриджбурге, немедленно была прочитана людьми, которые особенно интересовались этим делом и поспешили по секрету сообщить ее содержание кое-кому из публики и из представителей печати. В результате все семейство в Денвере тотчас было разыскано и проинтервьюировано. И вскоре во всех западных и восточных газетах появились более или менее полные отчеты о теперешнем положении семьи Клайда, о деятельности его родителей в качестве руководителей миссии, об их крайней набожности, граничащей с фанатизмом, о своеобразии их верований. Говорилось даже о том, что в ранней юности Клайда тоже заставляли ходить вместе со всей семьей по улицам и петь псалмы. Разоблачение, которое почти так же неприятно поразило общество в Ликурге и на 12-м озере, как и самого Клайда. А миссис Гриффитс, честная и глубоко искренняя в своей вере и деятельности, без колебаний сообщала репортерам, которые являлись к ней один за другим, все подробности о миссионерских трудах своих и мужа в Денвере и других местах. Рассказала она и о том, что ни Клайд, ни остальные дети никогда не знали обычных детских радостей и развлечений. Однако ее мальчик, в чем бы его теперь ни обвиняли, не был дурным по природе своей, и она не верит, что он действительно виновен в таком преступлении. Тут какое-то несчастное стечение обстоятельств, и он, конечно, объяснит это на суде. Но если он и совершил что-нибудь безрассудное, во всем виновата несчастная случайность, прервавшая несколько лет назад деятельность миссии в Канзас-Сити и заставившая всю семью переехать в Денвер. Так что Клайд был предоставлен самому себе. И это по ее совету он написал богатому брату ее мужа в Ликург, что и повлекло за собой его переезд туда. Клайд у себя в камере читал эти сообщения, и его мучило жгучее чувство унижения и досады. Наконец он написал матери о своем неудовольствии. Зачем она рассказывает так много о прошлом и об их миссионерской деятельности? Ведь она знает, что он никогда не любил этого и терпеть не мог ходить по улицам. Очень многие смотрят на это совсем иначе, чем она и отец. В частности, его дядя и двоюродный брат, и все те богатые люди, с которыми ему довелось познакомиться, и которые сумели устроить свою жизнь совсем по-иному и с несравненно большим блеском. Теперь, — говорил он себе, — Сондра, конечно, прочтет все это, все, что он надеялся скрыть. Однако, несмотря ни на что, он невольно думал о матери с нежностью и уважением. Так много было в ней силы и искренности. А ее неизменная, непоколебимая любовь к нему глубоко его трогала. В ответ на его письмо она написала, что ей очень жаль, если она сделала ему больно или оскорбила его чувства. Но разве не следует всегда говорить правду? Пути Господни ведут к добру, и никакое зло не может, конечно, возникнуть из служения делу Господа. И Клайд не должен просить ее лгать. Но если он скажет хоть слово, она с радостью попытается достать денег и приедет, чтобы ему помочь. Она будет сидеть с ним в камере и думать вместе с ним о его спасении и держать его руки в своих. Но Клайд хорошо знал, что она будет ждать от него правды, неотступно глядя ему прямо в глаза своими ясными голубыми глазами. И потому, поразмыслив, решил, что ей пока не нужно приезжать. Сейчас он бы этого не вынес, ибо перед ним, подобно огромной базальтовой скале над бурным разгневанным морем, стоял суд, а это означало свирепое нападение Мейсона, на которое он сможет отвечать главным образом небылицами, сочиненными для него Джефсоном и Белнепом. Хотя он и старался успокоить свою совесть мыслью о том, что в последнюю минуту у него не хватило мужества ударить Роберту, тем не менее, рассказать эту новую историю и стоять на своем было для него бесконечно трудной задачей. Это понимали оба адвоката, и поэтому Джефсон все чаще появлялся у двери в камеру Клайда, приветствуя его словами. «Ну, как сегодня наши делишки?» Как странно выглядели грубые, неряшливые, небрежно сшитые костюмы Джефсона. Его истрепанная темно-коричневая мягкая шляпа, низко надвинутая на глаза, и длинные костлявые узловатые руки, в которых чувствовалась огромная сила, и холодные маленькие голубые глаза, проницательные, полные хитрости и непреклонной решимости, которые он старался передать Клайду, и это ему отчасти удавалось. Но кто еще являлся сегодня? Проповедники, девчонки с фермы или парни Мейсона? Он спрашивал так, потому что Клайда все время осаждала самая разнообразная публика, жадная до уголовных сенсаций и скандальных любовных историй. Печальная гибель Роберты и существование ее красивой и богатой соперницы не давали покоя любопытным. Приходили мелкие провинциальные адвокаты, врачи, лавочники, захолустные евангелисты или пасторы. Все народ тупой и неотесанный, друзья и знакомые разных городских чиновников. Они появлялись у двери камеры Клайда с позаранку, часто в самые неожиданные минуты, и, осмотрев его любопытными или злыми, или испуганными глазами, задавали вопросы вроде следующих. «Молитесь ли вы, брат? Преклоняете ли колено для молитвы?» При этом Клайд всегда вспоминал отца и мать. И далее. Примирился ли он с Богом? Неужели он и вправду отрицает, что убил Роберту Олден? Девицы спрашивали. Говорят, вы влюблены. А как ее зовут? А где она сейчас? Расскажите нам, пожалуйста, мы никому не скажем. Она будет на суде. Клайд старался не обращать внимания на такие вопросы или отвечал так двусмысленно, уклончиво и безразлично, как только мог. Они его раздражали, но ведь и Белнеп, и Джефсон постоянно внушали ему, что ради собственной пользы он должен казаться, возможно, более веселым, бодрым и приветливым. Потом являлись журналисты и журналистки в сопровождении художников или фотографов. Интервьюировали его, снимали и зарисовывали. Но с этими людьми, по совету Белнепа и Джефсона, он обычно отказывался разговаривать или отвечал только заранее подсказанными ему заученными фразами. «Говорите, что хотите», — весело поучал его Джефсон, «лишь бы ничего не сказать. Не вешайте носа. И чтобы с лица не сходила улыбка, понятно? Вы не забываете зубрить свою шпаргалку?» Джефсон снабдил Клайда отпечатанным на машинке длинным списком вопросов, которые наверняка зададут ему на суде. На каждый вопрос он должен будет дать именно такой ответ, какой заготовлен в этой шпаргалке. Или пусть теперь же придумает и выучит что-нибудь получше. Все вопросы касались поездки на озеро Большой Выпи, причины, заставившей его купить вторую шляпу, пережитого им душевного перелома, почему, когда, где. «Для вас это отче наш, понимаете?» А потом он закуривал сигарету, но никогда не предлагал Клайду. Чтобы прослыть воздержанным юношей, Клайд не должен был здесь курить. И после каждого визита Джеффсона Клайд некоторое время сам верил, что сумеет вести себя в точности так, как наставлял его адвокат. Быстро и уверенно войдет в зал суда, стойко выдержит все взгляды, даже взгляд самого Мейсона. Забудет, даже давая показания как свидетель, о своем страхе перед ним, о том, как ужасны все известные Мейсону факты, которые он должен объяснить с помощью напечатанных в шпаргалке ответов. Забудет Роберту и ее последний крик, и душевную боль, и муку, вызванную потерей Сондры, и всего ее веселого, блестящего мирка. Но когда вновь наступала ночь, или когда приходилось проводить долгий день только в обществе сухопарого бородатого Краута или хитрого изворотливого Сиссела, они вечно околачивались поблизости и часто подходили к двери камеры, чтобы окликнуть его «Как живем?» и завести разговор о городских происшествиях или сыграть в шашки или шахматы. Клайд все больше и больше мрачнел, и начинал думать, что в конце концов, пожалуй, у него нет никакой надежды на спасение. Ведь он совсем одинок, если не считать адвокатов, матери, брата и сестер. От Сондры, разумеется, ни слова. Оправившись немного от первого потрясения и ужаса, она теперь несколько иначе думала о Клайде. В конце концов, быть может, он убил Роберту, и сделался отверженным жертвой только из-за любви к ней. Однако общество относилось к нему так враждебно, с таким ужасом, что она не отваживалась даже думать о том, чтобы написать ему хоть слово. Ведь он убийца, и вдобавок это его жалкая семья. В газетах пишут, что его родители, живущие на Западе, просто уличные проповедники, и сам Клайд мальчиком распевал псалмы на улицах. Но порою она невольно опять вспоминала о его пылкой, безрассудной, очевидно всепожирающей страсти. Как горячо он, должно быть, ее любил, если решился на такое ужасное дело. Быть может, когда-нибудь после, когда об этой истории немного забудут, можно будет осторожно, не подписываясь, ему написать. Пускай знает, что не совсем забыт, ведь он так горячо ее любил. Но нет, нет, родители, если они узнают или заподозрят, и общество, и все ее прежние приятели, нет, во всяком случае, не теперь, быть может, после, когда он будет освобожден или осужден, она сама не знает. И все же она очень страдала. Каким бы мерзким и отвратительным ни казалось ей ужасное преступление, при помощи которого Клайд хотел ее завоевать. А Клайд в это время ходил взад и вперед по камере или смотрел сквозь тяжелые решетки окна на мрачную площадь, или читал и перечитывал газеты, или нервно перелистывал страницы журналов и книг, которые доставлял ему адвокат, или играл в шашки и шахматы, или обедал. Белнап и Джеффсон специально договорились с тюремным начальством, таково было желание дяди Клайда, чтобы его меню состояло из лучших блюд, чем те, что обычно подаются рядовым заключенным. И все снова и снова, из-за того, что Сондра, по-видимому, была безвозвратно навсегда потеряна для него, Клайд спрашивал себя, хватит ли у него сил продолжать эту, как ему порой казалось, почти бесполезную борьбу. Но по временам среди ночи или перед рассветом, когда вся тюрьма затихала, сны, призрачные видения того, что больше всего страшило его и лишало последнего мужества, он вскакивал на ноги, расширенными глазами глядя в одну точку. Сердце его неистово колотилось, холодный пот выступал на лбу и ладонях. Электрический стул. Где-то там, в тюрьме штата. Клайд прежде читал о нем, о том, как умирают на нем люди. И он начинал ходить взад и вперед и думал, если все пойдет не так, как уверяет Джеффсон, если он будет осужден и в новом судебном разбирательстве откажут, тогда нельзя ли тогда как-нибудь вырваться из тюрьмы и бежать? Эти старые кирпичные стены, какой они толщины? Может быть, все-таки можно при помощи молотка, камня, чего-нибудь, что могли бы ему принести? Хотя бы брат Фрэнк или сестра Джулия, или Ротерер, или Хегленд. Если б только он мог списаться с кем-нибудь из них и уговорить их принести ему что-нибудь подходящее. Если бы добыть пилку, чтобы перепилить решетку. И потом бежать, как он должен был бежать тогда в тех лесах. Но как? И куда? Глава 19. 15 октября. Хмурые тучи и пронизывающий почти январский ветер, который сгоняет в кучи опавшие листья, а потом внезапными порывами взметает их, и они кружатся и мечутся туда и сюда, словно летящие птицы. И несмотря на предчувствие борьбы и трагедии, охватившие многих, несмотря на возникающий в глубине сознания призрак электрического стула, какое-то праздничное настроение. Фермеры, лесорубы, торговцы сотнями съезжаются в Фордах и Бьюиках, с женами, дочерьми, сыновьями, даже с младенцами на руках. Они собрались на площади задолго до открытия суда, а когда приблизился назначенный час, столпились кто у ворот тюрьмы, в надежде хоть мельком взглянуть на Клайда, кто у ближайшего к тюрьме входа в здание суда. Через эти двери должны были провести Клайда, и здесь публика могла увидеть его, а затем и пройти в зал суда. Голуби невесело бродят по карнизам и по краю крыши старинного здания. Мейсона окружают его приближенные Бертон Берли, Эрл Ньюком, Зилла Саундерс и молодой, недавно окончивший курс обучения юрист по фамилии Мэниго. Они помогают ему приводить в порядок материалы следствия и давать наставления и инструкции различным свидетелям, уже собравшимся в приемной прокурора, чье имя стало в эти дни известно всей стране. А на улице около суда крики разносчиков. «Вот орехи, сосиски, горячие сосиски! Покупайте историю Клайда Гриффитса со всеми письмами Роберты Олден! Только 25 центов!» Один приятель Бертона Берли выкрал копии писем Роберты из канцелярии Мейсона и продал их издателю бульварных романов в Бингхэмптоне. А тот немедленно выпустил их отдельной брошюркой вместе с описанием страшного преступления и с портретами Роберты и Клайда. А в это время в тюремной приемной сидят Элвин Белнеп и Рубен Джеффсон, и с ними Клайд, облаченный в тот самый костюм, который он пытался навсегда сохранить в водах 12-го озера. При этом на Клайде новый галстук, новая сорочка и новые башмаки. Все для того, чтобы он предстал на суде в своем лучшем виде, таким, каким он был в Ликурге. Рядом Джеффсон, длинный и тощий, и по обыкновению одетый кое-как, но с той железной силой, сквозящей в каждой черточке лица, в каждом движении, в каждом взгляде, которая всегда так поражала Клайда. Белнеп наряден, как первый франт из Олбани. На него падает вся тяжесть предварительного изложения дела на суде, и участие в перекрестном допросе свидетелей. Смотрите, ничего не пугайтесь. И не подавайте виду, что нервничаете, что бы там ни стали говорить и делать на суде. Слышите, Клайд? — заговорил он. — Мы будем с вами все время с начала до конца. Вы будете сидеть между нами. Улыбайтесь или делайте равнодушное лицо. Но только не сидите с испуганным видом. Однако не нужно быть и слишком развязным и веселым, а то они решат, что вы относитесь ко всему этому несерьезно. Понимаете, вы все время должны выглядеть приятным, симпатичным юношей и держаться, как подобает джентльмену. И ни в коем случае не пугайтесь. Это может очень навредить и вам, и нам. Ведь вы не виноваты. Значит, у вас нет никаких причин бояться. Хотя вы, конечно, должны быть огорчены случившимся. Я уверен, что вы прекрасно все это осознали. «Да, сэр, я вас понимаю», — ответил Клайд. «Я все сделаю, как вы говорите. И потом, я ведь не ударил ее нарочно. Это чистая правда. Чего же мне бояться?» И он взглянул на Джефсона, на которого по чисто психологическим причинам полагался больше, чем на Белнапа. В самом деле, сказанные им сейчас слова были точным повторением того, что твердил ему Джефсон 2 месяца подряд. И сейчас, поймав его взгляд, Джефсон придвинулся ближе, и в упор, глядя на Клайда своими сверлящими, но и ободряющими голубыми глазами, начал: «Вы невиновны. Вы невиновны, Клайд. Ясно? Вы теперь вполне это понимаете и должны все время верить в это и помнить об этом, потому что так оно и есть. У вас не было намерения ударить ее. Слышите? Вы клянетесь в этом. Вы поклялись мне и Белнепу, и мы вам верим. Обстоятельства таковы, что мы не можем заставить средний состав присяжных понять это и поверить в это, если мы изложим все в точности так, как вы рассказываете. Это не пройдет, я уже вам объяснял. Ну так что ж, вы знаете правду, мы тоже. Но, чтобы добиться для вас справедливого приговора, нам приходится дать несколько иное подставное объяснение, подменить им правду, которая заключается в том, что вы ударили мисс Олден нечаянно. Мы не можем надеяться, что присяжные поймут эту правду в чистом, непрекрашенном виде. Понимаете?» «Да, сэр», — ответил Клайд, который всегда слушал этого человека с почтительным вниманием. «Именно поэтому, как я часто говорил вам, мы и изобрели историю о внутреннем переломе, который вы пережили. Это не совсем верно по времени, но ведь вы действительно почувствовали перемену в себе, когда были на озере. И в этом наше оправдание. Но ввиду всех странных обстоятельств дела, присяжные никогда этому не поверят. И потому мы просто перенесем переворот, который произошел в вашей душе, на другое время. Понятно? Устроим его до того, как вы поехали кататься на лодке. Это не совсем верно. Но ведь неверно и обвинение, будто вы ударили ее намеренно. И вас не должны посадить на электрический стул по неправильному обвинению. По крайней мере, я на это не согласен». Он посмотрел Клайду прямо в глаза, потом прибавил: «Понимаете, Клайд, это все равно, что заплатить за картошку или за костюм пшеницей или бобами. Потому что хотя у вас и есть деньги, кто-то вдруг ни с того ни с сего объявил, будто они не настоящие, и теперь у вас не хотят их брать. Поэтому вам приходится расплачиваться пшеницей или бобами. Вот мы и дадим им бобы. Но оправданием служит то, что вы невиновны. Вы невиновны. Вы поклялись мне, что под конец не хотели ее ударить, какие бы у вас ни были намерения сначала. И этого для меня довольно. Вы невиновны». И тут, взяв Клайда за отвороты пиджака и пристально глядя в его карие глаза, взгляд которых выдавал напряжение и тревогу, Джефсон добавил твердо и убежденно: для него самого это убеждение было лишь иллюзией, но он во что бы то ни стало хотел внушить его Клайду. И в ту минуту, когда вы станете слабеть или нервничать, или когда будете отвечать на вопросы Мейсона, и вам покажется, что он берет верх, запомните. Я хочу, чтобы вы твердо сказали себе: «Я невиновен, невиновен, они не имеют права меня осудить, потому что я на самом деле невиновен». А если это не поможет вам взять себя в руки, посмотрите на меня. Я буду рядом. Если вы начнете волноваться, вам надо будет только посмотреть мне прямо в глаза. Вот как я сейчас смотрю. И вы будете знать, что я хочу, чтобы вы взяли себя в руки и вели себя так, как я вам сейчас говорю. Вы присягнете в том, в чем мы просили вас присягнуть, что бы вы при этом не чувствовали. Хотя бы даже вам казалось, будто это неправда. Я не допущу, чтобы вас казнили за то, чего вы не делали. Только потому, что вам не позволяют подтвердить под присягой настоящую правду. Ну, вот и все. И он весело и ласково похлопал Клайда по спине. А Клайд, ощутив необычайный прилив бодрости, почувствовал в эту минуту, что, конечно, он сумеет вести себя так, как ему сказано, и именно так и сделает. Потом Джефсон вынул часы и взглянул сперва на Белнепа, затем в ближайшее окно. Толпа уже собралась около суда и у дверей тюрьмы. Здесь репортеры и фотографы нетерпеливо ждали появления Клайда, чтобы на ходу заснять его и всякого, кто причастен к делу. «Ну, как будто пора», — невозмутимо сказал Джефсон. «Похоже, что все население округа Катараки намерено попасть в зал суда. У нас будет обширная аудитория». И, обращаясь к Клайду, прибавил: «Вам нечего смущаться, Клайд. Все это просто-напросто темный люд из самого что ни на есть захолустья. Олухи, которые собрались развлечься городским представлением». И Джефсон, и Белнут выходят. Их сменяют возле Клайда Краут и Сисил. Среди перешептываний толпы защитники пересекают заросшую жухлой осенней травой площадь и входят в здание суда. А еще через 5 минут, предшествуемый Слэком и Сисилом, сопровождаемый Краутом и Суэнком, и сверх того охраняемый еще дополнительными стражами, по 2 справа и слева, на случай каких-либо волнений и покушений со стороны толпы, выходит и сам Клайд. Он старается держаться по возможности бодро и уверенно, но кругом такое множество грубых и странных лиц, бородатые мужчины в тяжелых енотовых куртках и шапках или в потрепанной, выцветшей, неопределенного вида одежде, обычной для фермеров в этих краях, и их жены и дети. И все смотрят на него с таким недобрым любопытством. Клайда пробирает дрожь. Кажется, вот-вот кто-нибудь выстрелит в него или кинется с ножом. Конвоиры с револьверами в руках своим видом лишь усиливают его тревогу. Однако он слышит только крики: «Ведут! Ведут! Вот он! А ведь по виду не скажешь, что убийца!» Щелкают затворы фотоаппаратов, и спутники еще теснее окружают Клайда, у него все холодеет внутри. И вот 5 коричневых каменных ступеней и двери старого здания суда, а внутри другая лестница, ведущая в просторный длинный зал с высоким потолком и стенами, выкрашенными в коричневый цвет, с высокими узкими закругленными вверху окнами, справа и слева, и в дальнем восточном конце. В них вливаются потоки света. А в западном конце зала возвышение, и на нем темно-коричневое резное судейское кресло. И за ним портрет, а справа и слева, и в глубине зала скамьи, ряды скамей, каждый последующий ряд немного выше предыдущего, и все сплошь заполнены народом. И в проходах между ними всюду тесно стоят люди. Когда Клайд вошел, все подались вперед, вытянули шеи, и в него впились десятки колючих пытливых глаз, и по залу прошел гул. Он слышал это жужжанье и шушуканье, проходя мимо скамей к свободному пространству в передней части зала. Там за столом сидели Беллеп и Джеффсон, и между ними стоял незанятый стул для него. Всем существом он ощущал вокруг бесчисленные чужие глаза и лица, и ему не хотелось на них смотреть. Как раз напротив, за другим столом, ближе к возвышению, на котором стояло судейское кресло, сидели Мейсон и еще несколько человек. Клайд узнал Ньюкома и Берли. С ними был какой-то незнакомый. Все четверо обернулись и внимательно посмотрели на Клайда. Эту группу кольцом окружали репортеры и фотографы, мужчины и женщины. Немного погодя, Клайд вспомнил совет Беллепа. Выпрямился и сделанно непринужденным видом. Эта напускная непринужденность плохо сочеталась с его напряженным бледным лицом и неуверенным взглядом. Посмотрел в сторону репортеров, которые либо разглядывали его, либо делали зарисовки. Он даже шепнул: «Полно народу». Но тут, прежде чем он успел еще что-нибудь сказать, где-то раздались два громких удара и затем возглас: «К порядку! Суд идет! Прошу встать!» И разом шепот и движение в зале сменились глубокой тишиной. С южной стороны возвышения отворилась дверь, и вошел рослый человек изысканной внешности с цветущим свежевыбритым лицом, облаченный в широкую черную мантию. Он быстро направился к большому креслу за судейским столом, пристально посмотрел на всех присутствующих, но, казалось, не увидел никого в отдельности и опустился в кресло. И тогда все в зале сели. Потом из-за столика, стоящего перед возвышением левее судейского стола, поднялся человек постарше, пониже ростом, и провозгласил: «Внимание, внимание! Все лица, привлекаемые к разбору настоящего дела в Верховном суде штата Нью-Йорк, округ Катараки, приблизьтесь и слушайте. Заседание суда открывается». Еще через минуту этот человек, секретарь суда, объявил: «Штат Нью-Йорк против Клайда Гриффитса». Тотчас из-за стола встал Мейсон и провозгласил: «Народ готов». После чего встал Беллеп и с изящным, учтивым поклоном заявил: «Ответчик готов». А затем секретарь суда опустил руку в квадратный ящик, стоявший перед ним на столе, и, вытащив оттуда листок бумаги, громко прочитал: «Саймон Динсмор». Маленький горбатый человечек в коричневом костюме с руками, похожими на клещи, и с мордочкой хорька, рысцой подбежал к скамье присяжных и уселся. К нему сейчас же подошел Мейсон. Его лицо с приплюснутым носом сегодня казалось особенно грозным, а громкий голос был слышен в самых дальних углах зала. И стал забрасывать его вопросами: сколько лет, чем занимается, женат, сколько детей, признает ли смертную казнь. Клайд сразу заметил, что последний вопрос пробудил в присяжном не то злобу, не то какое-то подавленное волнение. Он быстро и с ударением ответил: «Еще как признаю. Для некоторых». Этот ответ вызвал у Мейсона легкую улыбку. А Джеффсон обернулся и посмотрел на Беллепа. Тот иронически пробормотал: «А говорят, что тут возможен справедливый суд». Но Мейсон и сам почувствовал, что честный фермер чересчур подчеркивает свое уже сложившееся мнение, и заявил: «С дозволения суда, народ освобождает кандидата в присяжные». Беллеп, встретив вопросительный взгляд судьи, кивнул в знак согласия. И фермер был на сей раз освобожден от обязанностей присяжного. А секретарь сразу достал из ящика другой листок бумаги и провозгласил: «Дадли Ширлайн». Высокий худой человек лет 38-40, опрятно одетый, педантичный и осторожный, подошел и занял место на скамье присяжных. И Мейсон стал задавать ему те же вопросы, что и первому. Тем временем Клайд, вопреки всем наставлениям Белнапа и Джефсона, уже впал в оцепенение и сидел похолодевший, безжизненный. Он чувствовал, что вся эта публика ему глубоко враждебна. Его бросило в дрожь при мысли, что среди этой массы людей должны быть и отец, и мать Роберты, а может быть, и ее сестры и братья. Они смотрят на него и от души надеются, об этом несколько недель кряду твердили газеты, что он понесет наказание за все. А те, кто встречался с ним в Ликургском обществе и на 12-м озере, ни один из них не счел нужным как-либо снестись с ним, ведь все они, разумеется, убеждены в его виновности. Пришел ли сюда кто-нибудь из них? Например, Джилл, Гертруда или Трейси Трамбал, или Вайнет Фент с братом? Вайнет была в лагере на Медвежьем озере в тот день, когда его арестовали. Клайд перебирал в памяти всех этих светских людей, с которыми он встречался в последний год, и которые теперь могли увидеть его вот таким, бедным, ничтожным, покинутым, обвиненным в страшном преступлении. И это после всех его россказней о богатой родне здесь и на Западе. Теперь все они, конечно, считают его чудовищем, ведь они знают только о его преступном замысле, и им нет дела до того, что он пережил. Им неизвестны его тревоги и страхи, безвыходное положение, в котором он оказался из-за Роберты, его любовь к Сондре и все, что она для него значила. Они этого не поймут, да ему и не дадут ничего сказать об этом, если бы он даже и захотел. Все же надо, как советовали Белнап и Джефсон, сидеть прямо и улыбаться. Или, по крайней мере, спокойно и смело встретить устремленные на него взгляды. И так он выпрямился и на минуту окаменел. Боже, какое сходство! Налево от него на скамье сидела молодая женщина или девушка, казавшаяся живым портретом Роберты. Конечно, это ее сестра, Эмилия. Роберта о ней часто говорила, но какой ужас! Его сердце едва не остановилось. Может быть, это Роберта? И она пронизывает его призрачным и в то же время живым, гневным, обвиняющим взглядом. А рядом еще одна девушка, тоже немного похожая на Роберту. И рядом с ней старик, отец Роберты. Тот морщинистый старик, которого Клайд видел в день, когда зашел к нему на ферму спросить о дороге. Теперь он чуть ли не с ярости смотрит на Клайда серыми измученными глазами, и взгляд этот ясно говорит: «Убийца! Убийца!» А подле него кроткая, маленькая, болезненная женщина лет 50 под вуалью. Лицо у нее в морщинах, глаза ввалились. Встретив взгляд Клайда, она опустила глаза и отвернулась, словно испытывая острую боль, но не ненависть. Ее мать, вне всякого сомнения. Как это ужасно! Немыслимо тяжело! Сердце Клайда стучало неровно, руки тряслись. Стараясь овладеть собой, Клайд опустил глаза на руки Белнапа и Джефсона, лежавшие перед ним на столе. Адвокаты поигрывали карандашами над раскрытыми блокнотами и смотрели на Мейсона и на очередного кандидата в присяжные. На сей раз это был какой-то толстяк с глуповатым лицом. Какие разные руки у Белнапа и Джефсона. Такие мягкие, белые, с короткими пальцами у одного, и такие смуглые, узловатые и костлявые, с длинными пальцами у другого. Мягко и вежливо Белнап произносит: Я просил бы кандидата покинуть скамью присяжных. И совсем по-другому, как выстрел, звучит отрывистый голос Мейсона: «Освобожден!» Или медлительный, но властный шепот Джефсона: «Спровадьте-ка его, Элвин, он нам не подходит». И вдруг Джефсон обращается к Клайду: «Выше голову, Клайд! Посмотрите кругом! Не гнитесь в три погибели, смотрите людям в глаза! И улыбайтесь, естественно, раз уж вы хотите улыбнуться. Смотрите им прямо в лицо. Они ничего с вами не сделают. Это просто фермеры, пришедшие поглазеть на занятное зрелище». Но Клод сразу же увидел, что несколько репортеров и художников, изучая его, делают наброски и заметки. И кровь хлынула ему в лицо, потому что он ощущал на себе их пронзительные взгляды и также отчетливо слышал их едкие слова, как скрип их перьев. И все это для газет. Его побледневшее лицо, дрожащие руки. От этих людей ничто не укроется. И его мать в Денвере, и все в Ликурге прочтут и увидят. Узнают, как он посмотрел на Олденов, и как они посмотрели на него, а он не выдержал и отвел глаза. И все же надо взять себя в руки, выпрямиться, посмотреть вокруг, иначе Джефсон будет его презирать. И Клайд снова постарался овладеть собой и побороть страх. Он поднял голову и осмотрелся. И сейчас же он увидел у стены, рядом с высоким окном, того, кого боялся увидеть. Трейси Трамбала. Очевидно, он заинтересовался этим делом как юрист. А может быть, его привело сюда просто любопытство или что угодно еще. Только, конечно, не жалость и не сочувствие к Клайду. Но сегодня, во всяком случае, он был в зале суда. К счастью, в эту минуту он смотрел не на Клайда, а на Мейсона, который задавал какие-то вопросы толстяку присяжному. А рядом с Трейси — Фредди Селс. Близорукие глаза его были скрыты за сильными очками с толстыми стеклами, и он смотрел в сторону Клайда, но, должно быть, не видел его. Во всяком случае, ничем не показал, что видит. О, какая пытка! А в пятом ряду от них, с другой стороны, мистер и миссис Гилпин, которых, разумеется, отыскал Мейсон. Но что они могут показать? Что он бывал у Роберты в ее комнате, которую она у них снимала, и приходил, крадучись, тайком. Это, конечно, скверно. И еще мистер и миссис Ньютон. Чего ради их вызвали свидетелями? Пожалуй, чтобы они рассказали, как жила Роберта до встречи с ним? И это Грейс Марр. Он ее часто видел мимоходом, но говорил с ней, в сущности, только раз на озере Крам. Роберта ее совсем не любила. Что она скажет? Конечно, она может рассказать, как он познакомился с Робертой. Но что еще? А за ними? Нет, не может быть. И все же. Да, конечно, это Орин Шорт. Тот самый, от которого он узнал о докторе Глене. Ну и ну, Шорт, пожалуй, расскажет об этом. Наверняка расскажет. Как люди ухитряются все помнить. Ему и в голову не приходило, что так будет. А вот немного ближе третьего окна отсюда, но дальше, чем эта ужасная семья Олденов. Громадный бородатый человек, похожий на квакера былых времен, ставшего бандитом. Его зовут Хейт. Он допрашивал Клайда в бухте Третьей Мили. И потом в день, когда его против воли возили на озеро Большой Выпи. Да, это следователь, а рядом хозяин гостиницы, заставивший тогда Клайда записаться в книге приезжающих. И лодочник, у которого Клайд нанял лодку. И высокий тощий проводник, который вез их с Робертой со станции Ружейной на озеро Большой Выпе. Смуглый, жилистый, грубый парень. Теперь он уставился на Клайда маленькими, глубоко сидящими звериными глазами. Он наверняка расскажет все подробности их поездки к озеру. Вспомнит ли он нервозность Клайда в тот день и его нелепые выходки так же ясно, как помнит сейчас сам Клайд? И если вспомнит, как это повлияет на версию о нравственном переломе, который он пережил? Не поговорит ли об этом еще раз с Джефсоном? Но Мейсон, какой он упрямый, какой энергичный. Сколько труда он должен был положить на то, чтобы собрать сюда всех этих людей, всех, кто может свидетельствовать против Клайда. И вот сейчас, когда Клайд взглянул на него, он заявляет, наверное, уже в десятый раз, но без особого толку, так как скамья присяжных все еще пустует, «приемлем для народа». И неизменно при этих словах Джефсон слегка поворачивается в сторону Беллопа и, не глядя на него, говорит: «Не подходит нам Элвин, сух и неподатлив». Тогда Беллоп мягко и вежливо дает присяжному отвод, и почти всегда успешно. Наконец, какое облегчение! Секретарь громко, пронзительным старческим голосом объявил перерыв до 2 часов дня. И Джефсон, улыбаясь, сказал: «Вот, Клайд, это первый раунд. Не так уж сложно и не так страшно, правда? А теперь подите и основательно пообедайте, хорошо? После перерыва все будет так же длинно и скучно».